Что хуже, он смотрел только одним глазом, а потому утратил стереоскопический эффект. Он видел все плоско и потому не слишком-то точно мог оценить расстояние, а тут нужно было оставаться предельно точным.
«Цифраль, эта панель мне мешает. Я и так едва вижу», — процедил вполголоса.
«Она часть всей программы. Лучше бы тебе научиться ее использовать вместо того, чтобы игнорировать. Это должно помочь тебе овладеть магией».
Он осторожно вытянул копье, снова снабженное листовидным наконечником, и осторожно всунул его под цепочку, закусив губу.
«Что за значки вокруг? Воспоминания милого детства о консольных играх?»
Он поднял подвеску, зажав древко под мышкой, а второй рукой выковырял из ольстера меч вместе с ножнами.
«Уровень состояния справа показывает, сколько у тебя еще осталось, ну, скажем так, магического глаза. Прежде чем все закончится, тебе придется закапать еще раз, хотя это и может оказаться опасным».
Он подождал, пока амулет перестанет раскачиваться, и сунул под цепочку конец ножен. Располагая одним только глазом, это было очень непросто.
«Слева у тебя приготовленные заклинания, которыми ты уже вроде бы овладел. Пирокинез, телекинез, остановка времени, щит, визуальная прекогниция, мантоскопия».
«Эти названия ты сама придумала или откуда-то взяла? Звучит как каталог психических расстройств».
Медленно, осторожно, он развел в стороны копье и ножны, расширяя цепочку, и медленно перенес амулет к склоненной голове трупа.
«Ну, если хочешь, можешь назвать все это по-другому», — ответила она сварливо. «Можешь их активировать для моментального использования или держать в готовности. Это сбережет тебе время на концентрацию».
Он не ответил, передвигая растянутую цепочку все ниже, пока не дотронулся ею до черепа трупа. Острием копья придерживал амулет, а кончиком ножен сдвигал цепочку в сторону затылка и шеи. Потом чуть опустил оба инструмента так, чтобы звенья ослабились и опустились на голову мертвого стражника. Чувствовал крупные, холодные капли пота, что стекали по лицу, щекоча кожу, как лесные мурашки. Одна повисла на кончике носа, вторая стекала по переносице, а следующая, увы, скользнула по брови, готовясь в любой момент стечь кислотной струйкой в единственный действующий глаз. Цепочка соскользнула, но, естественно, зацепилась за уши. Вука сдержал дыхание, заморгал, желая сбросить проклятую каплю пота с век, и долгий, раздражающий бесконечный момент манипулировал кончиком ножен. Потом цепочка с легким брецанием упала на шею стражника, и Драккайнен осторожно убрал меч, оставив только наконечник копья, который держал амулет, вьющимся вокруг него полипом заклинания. По-самурайски сунул меч за пояс, несколько раз вздохнул, слизнул соленую каплю с губ и опустил амулет на грудь покойника, а потом отскочил, приготовив копье для удара. Цепочка снова тихо брякнула, медальон упал на грудь покойника, а фрактал ожил. Крутящиеся ленты и полосы засветились сильнее, рисуя на стенах блуждающие отблески. Появилось и яркое свечение, которое словно бы впиталось в грудь трупа. Зомби медленно поднял голову, с камнем, втиснутым в челюсти, и все такими же мутными глазами несвежей рыбы, как и раньше. И оперся о спинку стула. Драккайнен стоял, замерев в боевой стойке, на присогнутых, напряженных ногах, а мозг его работал как артиллерийский компьютер, складывая последовательности ударов, движений, уходов, уколов, словно бы одновременно играл несколько партий в шахматы. Но стражник сидел неподвижно, не поворачивал голову и не поднимался со стула. Амулет на его груди покачивался все медленнее, фрактал заклинания тоже пульсировал все слабее. А потом сидящий труп вдруг шевельнул руками. Ладони его принялись сжиматься в кулаки, перебирая пальцами так, словно те были одарены независимой волей. Шевелились точно нервные осьминожки. Один безумный миг Вука прикидывал, не подсунуть ли под руки серпы, но решил не рисковать. Туловище трупа вдруг накренилось медленным механическим движением, заставляющим вспомнить японские заводные игрушки. Одна ладонь коснулась рукояти, потом вторая, клинки заскрежетали по полу, и труп распрямился, сделался неподвижен, воткнув взгляд в дверь. Медальон внезапно выстрелил пучком лучей, которые и вправду отразились от углов и граней стен, снова сплетаясь в сеть рубиновых лучей. И все стало неподвижным. Драккайнен подождал, а потом осторожно шевельнулся, все еще готовый выстрелить серией ударов и уколов, но охранник не двигался, упершись мутным взглядом в дверь. Наконец Вуко выпрямился, с таким чувством, будто у него лопнут напряженные мышцы, и вышел спиной из комнаты, все время целясь копьем в спину сидящего. Закрыл дверь, снова осторожно поставил растяжку поверх короба и мысленно еще раз вспомнил все ловушки. В ванной сдвинул на место плиту, проверил, поместится ли он сам в отверстие, и оказалось, что нет. Тогда он сдвинул плиту частично, положил копье под отверстием, после чего перебросил сложенную напополам веревку, привязав один конец к штифту. Второй проплел сквозь отверстие спусковой восьмерки и скользнул в темноту отхожего места, протискиваясь в щель рядом с плитой. Спустившись чуть ниже, заблокировал себя, расперся спиной и ногами в тесной трубе, передвинул плиту над головой и спокойно съехал вниз. На половине пути толкнул ногой в стену и попал в тесную дыру, что вела в ванную этажом ниже. Там дернул второй конец веревки, вырывая штифт, и сунул руку в канал, чтобы поймать падающее копье, прежде чем то ударит о камни и наделает шуму. Его люди сидели под стенами, терпеливо ожидая его в темноте. Драккайнен присел на расшатанном и оббитом унитазе, свертывая веревку в удобную тесную бухту, тяжело при этом дыша.
«Есть у кого вода?» — спросил.
В помещениях внизу расположение комнат было другим, чем этажом выше, но здесь они не нашли никаких ловушек. Но все равно Вуку входил первым, осторожно, проверяя все пылающим глазом. Посредине стоял стол, другой, чем этажом выше, каменный и массивный, выросший, похоже, из пола вместе со всей остальной комнатой. Под стеной был очаг, а вокруг — наскоро сбитые из необработанных досок полки, заставленные глиняными и стеклянными сосудами. На стойке с горизонтальной жердью рядком висели одежды, с вбитых в полки крючков свисали пучки трав и водорослей. Все это напоминало мастерскую алхимика или аптекаря. В воздухе воняло гарью, смешанной с тяжелым запахом трав, благовоний и словно бы уксуса с карбидом. Вокруг некоторых сосудов виднелся проблеск и лениво вьющиеся полосы заклинаний, но ничего не пылало предупредительно рубиновой краснотой.
«Осмотримся», — обронил Вуко. «Каждая вещь, которую вы берете в руки, должна потом оказаться в точности на своем месте».
Пепел в камине был холоден, но где-то в глубине его все еще ощущалось легкое остаточное тепло. Огонь погас где-то сутки назад. Драккайнен подозрительно оглядел стоящее перед столом седалище. Простое деревянное креслице с гнутыми ножками. А когда осторожно присел, ощупал столешницу снизу, потом потряс световым шаром и проверил все еще раз. На столе стояла металлическая баночка с фитилем, которая напоминала чем-то примус или переносную печку. Деревянная коробка с косо заостренными тростинками со следами какой-то туши, керамические мисочки, фаянсовая ступка с пестиком, несколько бутылок и банок из толстого стекла, железные щипцы, украденные, должно быть, у кузнеца, миска, полная таинственных комочков и кусков минералов, небольшой медный алембик, острый стилет.
«Одежда так себе», — вынес вердикт Спалли, поднимая полу испятнанного и кое-где протертого суконного плаща. «Так и должно быть», — ответил Драккайнен. «Это маскировка. Наверняка найдешь здесь и яркие, которые должны привлекать внимание. А потом достаточно сбросить такое, и уже не заметишь его в толпе».
Среди плащей и накидок были самые разные, разной степени обтрепанности, побогаче и победней, но все были лишены каких-либо характерных элементов, не было на них никаких сложных украшений, вышивок или узоров. Используя представленный тут гардероб, можно было переодеться в купца, портового оборванца, типичного воина с побережья или чужеземца из не слишком известных здесь стран.